Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Каков уровень поддержки российских политических партий за месяц с небольшим до выборов в Государственную Думу? Данные разных социологических центров по этому поводу обсуждаем мы сегодня в программе. Участвуют Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады, Лариса Паутова, директор проекта «Терри» фонда «Общественное мнение», и Николай Розов, доктор философии, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете. Здравствуйте, уважаемые гости. Дорогие слушатели, от вас ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Прежде всего, хочу сказать, что поскольку законодательство российское обязывает нас сообщать некоторую обязательную информацию о массовых опросах, то немного расскажу об этом. Аналитический центр Юрия Левады проводит опросы на свои средства и по своей инициативе по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Фонд «Общественное мнение», всероссийская репрезентативная выборка среди 3000 человек в 64 регионах страны, статистическая погрешность не более 3%. Заказчик исследования администрации президента России. Дорогие гости, поправьте меня, если я была в чем-то не точна. Все правильно сказала?
Абсолютно.
Да? И просьба к вам, говоря об опросах, сообщайте точную формулировку вопроса и время его проведения. Итак, Алексей Левинсон, каков, по данным вашего центра, уровень поддержки политических партий на сегодняшний день?
Я буду сообщать данные, которые являются долями от общего числа опрошенных. Как вы сказали, мы опрашиваем 1600 человек, и это люди в возрасте 18 лет и старше, то есть они же и избиратели, и вот среди них, по данным на 23-27 сентября, да, есть более поздние, но я сейчас смотрю в эти, тогда «Единая Россия» получала 43% из общего числа опрошенных, «Коммунистическая партия Российской Федерации» 13%, ЛДПР 6%, «Справедливая Россия» 5%, «Правое дело» 1,7%, «Яблоко» 1%, «Патриоты России» 1%. Ну, я постараюсь найти более новые данные.
Насколько я помню, 49% по октябрьским данным,
да,
«Единая Россия».
Да, она увеличила свое представительство.
И точная формулировка вопроса, насколько я понимаю, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за какую партию вы проголосовали?
Совершенно верно.
Лариса, данные ФОМа. А, так, назвали все партии, да?
Из тех, которые перечислены были в карточке, предъявляемой респондентам.
Хорошо, да, прошу. Фонд «Общественное мнение», выборка уже была определена. Вопрос, если в декабре 2011 года вы примете участие в выборах в Государственную Думу, то как, за какую партию вы, скорее всего, проголосуете? То есть, в общем-то, похоже, но мы говорим не в ближайшее воскресенье, а в декабре.
И вы подсчитываете от числа определившихся с ответом, насколько
нет,
я понимаю?
Мы нет, мы публикуем данные пока так же, как и Левада-центр, от общего числа опрошенных. Соответственно, ну, для тех, кто не в курсе социологических всех нюансов, получается, что эта цифра должна быть меньше, нежели потом мы будем считать от числа проголосовавших, от числа определившихся. Очень похожие цифры. В общем-то, смотрю, что на свои средства, что не на свои средства, получаются рейтинги примерно одинаковые. Мы даем 41-42, а «Единая Россия», «Левада-центр» вы произнесли 43. А далее идет небольшой,
позже у нас стало больше,
да, разнобой, да, по партиям. Но все равно логика такая же. КПРФ, КПРФ и «Справедливая Россия» 13 было в октябре. Это 16 октября, я смотрю, ДПР 10. Очень важная цифра. Не пойдут на выборы, говорят сейчас, 14%. А такие партии, как «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело», где-то у нас в районе 1%. Некоторые меньше набирают 1%.
Алексей, у вас сколько не пойдут на выборы?
Ну, вы знаете, вот надо достать октябрьские данные.
Хорошо, вы пока доставайте, да, а я спрошу Николая Розова, что вы думаете о данных социологов?
То, что разные центры дают примерно одни и те же цифры, заставляет думать о том, что они вполне достоверны. При этом я бы хотел отметить, что здесь не включен еще административный ресурс, а когда он будет включен, то цифры будут существенно больше. А он точно будет включен, я это просто знаю по таким наблюдениям, разговорам, скажем, вот в далекой алтайской деревне. Я разговаривал с директором местной сельской школы, и она признавалась, что ей объясняли, если она не проведет работу с родителями, и если будет, соответственно, в данном поселке слишком малая цифра за «Единую Россию», то больше ни ремонта, ни компьютеров, ничего она от власти не получит. Я подозреваю, что это не единственная такая деревня, не единственное такое место в нашей России.
Алексей, вы слышали о чем-то подобном?
Я слышал, конечно, трудно представить, как это можно не слышать, но это скажется на результатах выборов, а не на результатах опросов.
Именно это я и говорю.
Потому что в опросах люди отвечают, за какой они бы проголосовали, а уж как там...
Расклад сил все равно примерно ясен. Алексей, у меня к вам еще один вопрос. Вот есть мнение, что массовые опросы не всегда улавливают какие-то существенные сдвиги в общественном сознании, которые видны в качественных исследованиях, каковы, собственно, есть ваша основная специальность. Вот замечаете ли вы какие-то изменения внутри электоратов или передвижения между электоратами, судя по данным фокус-групп, интервью?
Мне кажется, я уже говорил вам, что если иметь в виду не крупнейшие города, а вот ту часть России, которая проживает в небольших населенных пунктах, то там разница между партиями для избирателей и для людей, которые там готовы поддерживать активно эти партии, там даже участвовать в их деятельности, она выглядит совершенно не так, как вот сейчас. Мы там думаем, скажем, что «Единая Россия» и КПРФ – это совсем разные контингенты. Там это не так. И перелив в этом смысле возможен вполне из партии в партию. Я думаю, что в целом, уход Дмитрия Медведева, так сказать, из числа претендентов на президентский пост повлияет в конечном счете и на электораты партий. Я думаю, что «Единая Россия» одновременно и выиграет, и потеряет. То есть одних людей она приобретет, и других людей она потеряет. Оппозиционные, так называемые оппозиционные партии, то бишь ЛДПР и КПРФ, могут приобрести некоторых избирателей. Количество тех, кто так или иначе продемонстрирует свое неприятие, то есть, выберет какой-то вариант против всех, который возможен в данных обстоятельствах, когда такой графы нет, он тоже должен, по-моему, увеличиться.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Алексей Левенсон и Лариса Паутова и философ Николай Розов. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Ваде. Лариса, вы занимаетесь подробно и постоянно настроениями молодежи. Расскажите, пожалуйста, об электоральных предпочтениях этой социальной группы.
Да, здесь есть достаточно интересные тенденции. Очень многих они настораживают, очень многих они радуют. Я могу сказать, что то, что мы сейчас произнесли с коллегой, это данные населения в целом. По разным социальным группам мы видим абсолютно отличные какие-то представления о прекрасном. Молодежь у нас, к сожалению, уже несколько лет демонстрирует такие лояльные оценки. И если мы спросим молодежь, как она бы завтра проголосовала в ближайшее воскресенье, то увидим, что 52% против 41% среди населения в целом, усредненного, собираются отдать свой голос за «Единую Россию». Далее, в общем-то, распределение ответов похоже на общенаселенческое. Единственное, что за коммунистов молодежь хотела бы меньше проголосовать. Когда эти данные мы опубликовали на YouTube, началась такая возня и столько обвинений, обвинение получила я от молодежи, которая сказала, что я вообще самая-самая, что ни на есть продажная единороссам дама. На самом деле меня эти данные тоже удивляют, но мы всегда подчеркиваем, что это только заявительные установки. То, что респондент не побоялся, не постеснялся заявить интервьюеру во время интервью. Реальная ли это лояльность молодежи, или же она во многом надуманная, может быть, действительно от фонаря, и потом социология увидит, что молодежь проголосует по-другому за «Единую Россию», это мы увидим в декабре.
Николай, чем вы объясняете, что так низкие рейтинги партии, представляющих демократическую оппозицию?
Я, поскольку сам не провожу опросов, единственное у меня оружие – это теория. С точки зрения теории достаточно понятно, чем определяются выборы каждого человека. Это, прежде всего, некие символы, с которыми избиратель хотел бы себя отождествить. Второе – это идентичности. Кто я такой в отношении этих символов? И третье – это, конечно же, подспудная мысль о своем экономическом положении, о доходах. И, как правило, избиратель выбирает ту партию, с которой связывает, если не увеличение, то, по крайней мере, сохранение своего экономического положения. И со всех трех точек зрения для меня ничего нет удивительного в очень существенном доминировании сейчас «Единой России». Удается ей, увы, через средства массовой информации как бы соединить с собой символы «Великой России». И вот то, что касается молодежи, много работаю со студентами, я заметил, что есть такой феномен, как ресоветизация сознания, то есть молодому человеку, и это понятно, хочется отождествлять себя, быть причастным с чем-то великим. А что он видит великого? Он видит великого, это великая победа, это Советский Союз, это сверхдержава, это полеты в космос, и это, соответственно, ассоциируется, увы, с партией власти. Соответственно, ничего нет удивительного и в доминировании, и я подозреваю, что молодежь и проголосует так, как она сейчас заявила в социологических опросах.
Если придет на выборы, добавим. Да, да. На пейджер нам пишут: «Здравствуйте. В России партия любви к начальству со времен Салтыкова-Щедрина побеждала и впредь побеждать будет. С любовью народной ничего не поделаешь», так думает Сергей. А я перед этой программой, как обычно, провела свой небольшой интернет-опрос и спросила я, какая российская партия выражает ваши интересы. Вот что пишет Валентин Иванович из Иваново. «Очень сложно на этот вопрос ответить. Нужно, чтобы партии, во-первых, все без исключения, кроме экстремистских, были зарегистрированы, а во-вторых, равно допущены к ТВ, к телевидению. Тогда мы сможем оценить каждую. А то сейчас 24 часа в сутки, Единая Россия, Путин, Медведев. Специально сегодня замерял. За сутки партию «Яблоко» показали в течение 8 секунд. Нужно, чтобы политики из разных партий дискутировали между собой в телеэфире, как в демократических странах. Тогда мы увидим, кто есть кто. Да, впрочем, и выборы-то бутафорские, независимо от наших интересов». Никиф из Гагарина. «Никакая. Ни от одной не слышно лозунга гаранта политики возврата в прошлое к суду». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Прежде всего, Парнас. Она для меня означает сменяемость власти. И это главное. Второй момент – несервильность. Партия Парнас отторжена от власти, и для меня она представляет оппозицию». Юрий Беленков из Павлодара. «Таких партий, к сожалению, нет официально представленных. Все они карманные партии правящей власти. Вот если бы оппозиционные партии допускали к участию в политике, возможно, такая бы партия и нашлась, отвечающая моим интересам. А так рвачи или заблюды одни». Сандра из Вильнюса. «Вы правы. При нынешней власти не увидите настоящую оппозиционную партию. Ни одну из создавшихся оппозиционных партий или общественных движений власти не зарегистрировали. Ни одного более-менее яркого политика политика, критика близко не подпустили к выборам, чтобы вбить в сознание народа, что нет достойной альтернативы Путину и Единой России. Так люди оказались без выбора и вынуждены голосовать за то, что есть, или игнорировать такие выборы. Станислав Павлович восклицает: «Я за оппозицию». Кукловод из Москвы: «Яблоко наиболее последовательно отстаивает интересы всех и каждого». Форест из Санкт-Петербурга: «Единственная партия, достойная хоть какого-то уважения, это Парнас, все остальные подконтрольные Халуи». ТНРС из Киева подписался слушатель: «Нет такой легальной партии. Почему?» Вот хочу, чтобы гости прокомментировали эти высказывания. Алексей, есть у вас ответ на последний вопрос? Почему нет для многих такой легальной партии?
Ну, мне так кажется, что власти уже давно, еще с начала с середины ельцинского правления, власти все время перестраховываются. Их действия, политические действия, в общем, ну, таковы, как будто они вот не знакомы с результатами опросов. Там, где партия власти или лидер обладает спокойным, так сказать, гарантированным выигрышем, они, тем не менее, стараются зачистить, так сказать, вокруг него поле. Это было и при путинских выборах, и позже. Я могу предположить, почему там возникает такой механизм, так сказать, сверхстраховки, но он приносит большой вред, потому что мы бы... иметь оппозицию – это не значит выбить власть из рук той партии, которая сейчас правящая. Это значит улучшить атмосферу в стране. Это гораздо большая ценность. Оппозиция, конечно, борется за власть, но не в том дело, что у нас, если выпустить на сцену там лимоновцев или Парнас, что они, значит, сметут Единую Россию. Нет, они ее не сметут, но они ей же помогут более адекватно действовать как правящей партии. На то вообще оппозиция во всем мире и принимается как необходимая деталь власти. Заметим, что Великобритания, она называется оппозицией Ее Величества, так же, как, например, флот. У нас считается, наши союзники – это армия и флот. Так вот, в Англии союзником является оппозиция. Нам это не очень легко понять, но это так.
Ларис, ваш взгляд на роль оппозиции в жизни общества?
Ты хотел бы все-таки вернуться к этому вопросу, почему мало людей готовы сформулировать, что эта партия – это моя партия. Вот одна только цифра, что мы назвали с коллегой, 41-43% готовы проголосовать за Единую Россию. Если социологи спрашивают, а вы являетесь сторонником? Сторонником какой партии вы являетесь? Где-то уже 20% говорят, что они сторонник Единой России. А когда ФОМ спросил, какая партия является вашей партией, вы можете сказать, да, это моя партия, то оказалось, что 10% только говорят, что Единая Россия – это моя партия. А на самом деле, если отнести тех, кто приврал, то окажется там пятачок процентов тех, кто действительно идентифицирует себя с этой партией. А с оппозиционными партиями такая же ситуация. Я думаю, во-первых, это сюжет традиционный, это низкая политическая культура и просто какая-то политическая аномия в нашей стране. Но, с другой стороны, я не хотела бы обвинять только людей в этом, в их низкой политической активности. Мне кажется, сами партии и Единая Россия, и все остальные партии, в том числе оппозиционные, они не попадают в унисон с тем, что хотели бы слышать люди. И это касается и «Яблока», и правого отдела, и «Единой России». К сожалению, вот когда-то «Единая Россия» нашла этот лозунг стабильности, и он оказался абсолютно созвучен тому, что люди хотели тогда слышать. Я хочу, чтобы просто все успокоилось, устаканилось. Сейчас не все партии готовы предложить вот то близкое звучание для каждого человека. Люди не знают, чего они хотят, партии не готовы им предложить.
Николай, ваше объяснение вот такой ситуации, как видят ее социологи?
Ну, во-первых, я полностью согласен с тем, что было сказано, и хочу вернуться вот про вот эту триаду я говорил, символы идентичности и экономический доход. Так вот, очень важно, когда люди не считают, скажем, партию власти своей властью, но голосуют за нее. Почему? А потому что, если она останется доминирующей, то все и останется как прежде, и есть надежда, что им будет гарантирован тот же доход. И не секрет, что у нас большая часть населения сейчас как бы деньги не зарабатывает, а живет на ренту, да, то есть получает какой-то доход, занимая ту или иную позицию и должность. И вот это вот именно рентоискательство, да, экономическая ориентация на ренту теснейшим образом связана, во-первых, конечно же, с основной логикой ресурсных потоков. Это, грубо говоря, один дарящий и много просящих. И когда есть чего дарить, когда нефтяные брызги докатываются, в общем, и до далеких мест, и до не очень богатых людей, то пока такая логика есть, да, есть что дарить, соответственно, люди будут голосовать консервативно, да, то есть как бы чего ни вышло, пусть так все и остается, как будет. Мне кажется, так.
Я в общем и целом вот эту теорию с удовольствием поддержал бы и разделил, теорию этих брызг, но хочу добавить, что, тем не менее, стремление, хотя бы символическое характера, стремление к обновлению состава правящего класса в населении есть. Вот по данным, которые собраны не теперь, а 19-23 августа нынешнего года, хотели бы, чтобы в составе Государственной Думы были такие политики, как Гарри Каспаров, 20%. Я хотел бы при этом указать, что тот, кто собирается голосовать за Единую Россию, также 20% среди них хотели бы Гарри Каспарова, 13% хотели бы, 12% в целом и 13% из избирателей Единой России хотели бы видеть Михаила Касьянова, и по 7% Эдуарда Лимонова. Это интересно, мне кажется.
Мы продолжим разговор об этом. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации. Возвращение Владимира Варшавского». Московское издательство «Русский путь» выпустило одну из самых известных книг о первой волне русской миграции «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского. Ведущий программы Иван Толстой. Повторы в час ночи, в 5 утра, с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют философ Николай Розов, социологи Алексей Левинсон, Лариса Паутова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. Акции будут проходить в течение недели. Первая состоится сегодня в Лондоне. Сегодня, как ожидается, будет официально объявлено об освобождении Ливии от сил свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Премьер-министр Национального переходного совета Ливии Махмуд Джибриль сожалеет, что Каддафи не был схвачен живым и не предстанет перед судом. Об этом Джибриль заявил в интервью BBC. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв пылевоздушной смеси. 3 человека пострадали, судьба еще 2 неизвестна. На месте происшествия работают спасатели. В Москве сегодня задержаны предполагаемые участники драки, в результате которой в субботу вечером погиб подросток, и еще 2 были тяжело ранены. 1 из 4 задержанных признался в совершении убийства. В Москве сегодня пройдет акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала правительство Узбекистана больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека. Об этом Клинтон заявила во время переговоров с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Ташкенте. В Йемене медики сообщают о гибели около 20 человек в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. Президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность о пакете мер по выходу еврозоны из долгового кризиса. Саркози заявил об этом в ходе прошедшей в Брюсселе встречи министров финансов стран еврозоны. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Николай Розов, доктор философии, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете, Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ фонда «Общественное мнение», и Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования».
За какую партию вы планируете проголосовать на ближайших выборах в Государственную Думу? Такой вопрос задали россиянам сотрудники социологической компании «Башкирова и партнеры». Заметим, что количество сторонников той или иной партии компания подсчитывает в процентах от числа опрошенных. Наблюдения социологов таковы. По степени поддержки лидирует «Единая Россия» – 30% респондентов. На втором месте с большим отставанием КПРФ – 11%. Далее следует «Справедливая Россия» – 8%. Поддержка ЛДПР едва достигает 6%. Все остальные партии попали под классификацию «Другое» – всего 3% голосов. Среди них «Яблоко» – 0,7%, «Патриоты России» – 0,4% и «Правое дело» – 0,3%. Примерно пятая часть россиян, 22%, еще не определились с выбором, но собираются голосовать в декабре. 9% сомневаются, пойдут ли они на избирательные участки. Социологи отмечают, что участие в выборах этих групп респондентов может повлиять на окончательный расклад сил в новом парламенте. 11% граждан уже сейчас уверены, что не пойдут голосовать. Интересно отметить, что есть небольшая разница между мужской и женской частями электората партии «Единая Россия». При среднем значении по выборке в 30% популярность ее среди женской части избирателей достигает 36%, а среди мужской – только 23%. Исследование компании «Башкирова и партнеры» проводилось по заказу и на средства информационного агентства «The First News» в октябре 2011 года по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 респондентов в 46 субъектах Российской Федерации. Погрешность выборки составляет 2,5%.
Уважаемые социологи и участники программы, как вы думаете, чем объясняется такая значительная разница в цифрах? Вот у компании «Башкирова и партнеры» рейтинг «Единой России» получился только 30%, в то время как, по данным ваших центров, значительно выше. Да вот и, кстати, у остальных партий цифры ниже тут.
Ну, у меня есть предположение, хотя мне не хотелось бы загружать деталями социологической мастерской слушателей, но поскольку есть вызов, надо ответить. 30 и 41-43. Действительно, разница большая. Могу предположить, я вчера зашла специально на их сайт, что все-таки формулировка влияет. А действительно, как мы спросим, такие данные мы и получим. За какую партию вы планируете проголосовать? Меня смущает, что очень много, как мне показалось, 22% у них попадают в категорию «еще не знаю, за какую партию буду голосовать». И вот эти 22% вот в наших исследованиях вместе с Левада-центром могут как раз частично попадать в «Единую Россию». Да я, в принципе, не знаю, за какую партию проголосовать, но когда нажимает интервьюер в наших исследованиях, то он говорит, ну, за кого? Ритуальное действие за «Единую Россию». Соответственно, логика все равно распределения голосов по та же самая. Но вот, наверное, 10% могли утечь в категорию «я еще не знаю, не определился, за какую партию голосовать». То есть разный градусник, по-разному спрашивается.
Алексей, у меня такая Ленсон, версия. Ваша версия.
Ну, я...
Кстати, какие данные в октябре?
Да, в октябре Значит, 30 сентября, 3 октября проходил опрос, и те же 1600 человек, и, значит, тогда на вопрос, если бы выборы Госдумы России проходили в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать, если да, то за какую политическую партию? Там «Единая Россия» получила у нас 43% голосов. Скажу сразу, что у нас полностью совпадает с башкировскими данными, это... Очень резкая асимметрия мужского и женского голосования, вернее, планирования. У нас 35% мужчин и 50% женщин дали ответ, что будут голосовать за «Единую Россию». Хочу попутно заметить, что рейтинги наших лидеров, первых лиц государства, также гораздо выше среди женщин, чем среди мужчин. Так вот,
значит... это интересно, чем вы это объясняете?
Ну, я... Это вопрос, который на самом деле заслуживает очень большого внимания, и он гораздо важнее, чем, собственно, политическая, так сказать, его составляющая. Я думаю, что вот лояльность и та вот тяга к стабильности, о которой Лариса здесь говорила, она, в общем, прежде всего, так сказать, отвечает... Там, тем чертам личности, которые у нас записаны, так сказать, за женским характером. Вот это, ну, лучше бы, чтобы ничего, о чем вот господин Розов говорил, чтобы ничего лучше бы не менять, уж живем как живем и так далее. Или, как говорят наши коллеги, пассивная адаптация – это, так сказать, женская стратегия. А мужская – это активная адаптация. Поэтому мужчины в большей степени склонны поддерживать перемены, в меньшей степени склонны поддерживать текущую политическую структуру.
Можно еще один момент, а как женщина все-таки? Я знаю очень многих женщин, интеллигентных, приличных, которые говорят о том, что им снится Путин, и снится Медведев. И вот этот момент психоаналитики должны действительно изучить. Я не знаю, нравится ли и снится ли им «Единая Россия», я исключаю. Но то, что Путин и Медведев многим снится, скажу честно, мне тоже Путин один раз приснился в скафандре, я думаю, что это где-то кодирование происходит женского населения достаточно удачная, в хорошем смысле, наверное.
И, Николай Розов, ваш комментарий вот к данным исследования компании «Башкирвы», партнеры, к данным других центров.
Ну, я бы здесь не стал вмешиваться в профессиональные разногласия между разными социологическими центрами, поскольку сам не занимаюсь опросами. Ну, я бы хотел сказать, что возвращаясь к тем письмам, которые вы, Вероника, цитировали, все-таки мы не должны слишком фокусировать внимание на цифрах того, как люди проголосуют за допущенные партии. Все-таки обязательно нужно обращать внимание на то, что, по большому счету, выборы не открытые и не честные. Насколько я помню, 11 партий не зарегистрированы. И, соответственно, они не допущены в эфир, о них никто ничего не знает. То есть есть еще другая какая-то альтернативная реальность, пока она латентна, но в условиях кризиса она может вторгнуться в политическую жизнь. Мне кажется, что вот хорошая социологическая работа должна учитывать еще вот эту, как бы, другую сторону Луны, не видно сейчас в этих цифрах опросах, но она периодически прорывается в протестных движениях, в уличных шествиях и так далее, и так далее. И, конечно же, они не прекратятся, а если кризис будет назревать, то будут только усиливаться.
У нас есть звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ваш гость считает, что оппозиция к власти – это полезно для страны. Вот, ну, у меня вопрос, а вот полезна ли вот эта оппозиция для власти, для ее целей? И
поняли вопрос, спасибо. Алексей Левинсон, прошу.
Да. Ну, я не знаю, что думает сама власть об этой пользе. Говорит она, что полезно, что думает, не знаю. Я высказываю мнение свое, а также и очень многих других и специалистов, и рядовых граждан о том, что оппозиция полезна стране. Это Вот это точно так. Теперь, если можно, я хотел бы вот сказать о том, о чем господин Розов говорил. Дело в том, что предстоящие выборы, если они пройдут так, как проходили прошлые, это, так сказать, одна какая-то процедура, символическая во многом процедура, в которой участвует вся страна. А те выборы, о которых вы говорите, которые могли бы быть при условии допущения там всех партий, которые готовы к этому, она имела бы совершенно другой характер. Население страны готово участвовать в этих ритуальных, ну, голосованиях. Давайте скажем, одно будем называть выборы, другое голосование. В голосовании готовы участвовать люди. Более того, мы знаем по опросам, что заранее, за несколько месяцев до выборов, их считают, что они будут в значительной мере сфальсифицированы и будут допущены всякие манипуляции. Это говорят граждане. После выборов они принимают полученные результаты и их, так сказать, считают за политическую данность. Вот это очень существенно. Для людей, которые голосуют, так сказать, свободно на свободных выборах, такая динамика невозможна.
И Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Вот и ваши гости. Вы что, результат?
Вас плохо слышно, Геннадий Сергеевич.
Я сейчас выхожу на улицу, делаю два шага, пожалуйста. Как вы меня слышите?
Сейчас слышно, да.
Вы заметили, что результаты все предстоящих и прошедших выборов всегда в процентах. Наш народ превратился в процентах. Вот если бы эти проценты перевели в количество, то мы бы получили. Все вот эти партии, Единая Россия и примкнувшие все к ним, которые являются соучастниками тоталитарного режима имени Путина. Вот в народе уже стало такое выражение. Был ГУЛАГ, а сейчас стал ПУЛАГ. Путинское управление лагерей, которое забито малолетними детьми, умирающими там, и взрослыми людьми. Спасибо вам. Извините, пожалуйста.
Кто бы, Николай, прокомментируете?
Что можно сказать? Явно, что этот человек не принадлежит к какому-то элитарному и высокоинтеллектуальному слою. Это наш обычный гражданин. И то, что в этой среде уже сильны такие настроения, и то, что он говорит такими словами и в такой лексике, это заставляет задуматься нас, конечно же.
Ну, тут впору задуматься бы не только нам, но и тем, кто упомянут в этих, в этой реплике. Но в самом деле наша страна на одном из первых мест по количеству находящихся за проволокой людей, и это должно беспокоить граждан. Я в этом смысле рад, что человек проявляет беспокойство, заботу о них, в особенности действительно о так называемых малолетках.
Социологи Алексей Левинсон и Лариса Паутова, гости студии «Радио Свобода», и философ Николай Розов. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Геннадий из Ленинградской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мой вопрос следующий. Почему в исследованиях социологических центров нет процента избирателей, желающие голосовать против всех, то есть портить бюллетени? Вот это очень важно знать, эти проценты, сколько я слышу.
Поняли,
нет.
Спасибо, Геннадий. Лариса, есть у вас такие данные?
Раньше мы вставляли такую позицию и пытались замерить, сколько процентов людей готовы испортить бюллетень. Ну, в некоторых опросах такая позиция есть, но, сколько я помню, она не больше там 7-8%. А сейчас вот при существующих, так скажем, запросах на исследования вот эта позиция не стоит. Я предполагаю, что они зашиты в «затрудняюсь ответить» и «не пойду на выборы». Где-то вот они там, эти сидят люди.
Александр из Невьянска дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, гости. Вот, знаете, может быть, я ошибаюсь, но что касается господина Медведева, вот это, мне кажется, это был некий эксперимент. со стороны Путина и же с ним. Ну, тех, кто стоит за ним. Но дело еще вот в чем. Дело в том, что как бы, если бы вот Медведев, вот мне кажется, сейчас, Путин готовит почву к тому, чтобы, в общем-то, вернуться. И мне кажется, как бы не было вот этого закручивания гаек. Ну, я имею в виду отыграться за вот это годы медведевской вольницы, так называемой. Спасибо.
А бывали это вольницы? Николай, что вы об этом думаете?
Конечно же, никакой вольницы не было. Был какой-то очень-очень слабый намек на оттепель. По сути дела, как известно, вот те серьезные политические решения, которые предпринимались во время президентства Медведева, они скорее не либеральны. Это и увеличение сроков, значит, президентского правления, это и фактическая отмена выборов губернаторов, это война в Грузии и так далее. А то, что говорится о закручивании гаек, то есть в моих терминах авторитарный откат, это вполне даже вероятно, как основной, привычный, очень давний рефлекс российской власти в ответ на какие-то протесты и кризисные явления. Это то, что называется колея российских циклов. И вот, пользуясь случаем, могу сказать, что в этот четверг, 27 числа, в рамках лекций на Политру я буду рассказывать как раз о колее российских циклов и о том, как из нее вырваться. Это будет в Пирогах на Сретенке 26 в 7 часов в четверг. Приходите, пожалуйста.
Есть вопрос с пейджера, вопрос адресован Николаю Розову, но я бы хотела спросить всех об этом участников программы. Как объяснить, что при бесконечных разговорах об административном ресурсе и фальсификациях показатели опросов и экзит-пола совпадают с результатами выборов, спрашивает Анатолий. Алексей, Лариса, хотела бы ваше мнение услышать.
То насчет административного ресурса я хотела бы прокомментировать. Опять-таки, хочу подчеркнуть, то, что мы сейчас озвучили, это текущие электоральные замеры. То есть, как люди говорят, как бы они проголосовали.
На это потом административный ресурс, вы считаете, не влияет?
Потом будут прогнозы, когда ФОМ, ФЦИОМ, возможно, Левада обнародуют свои прогнозы, как люди, вероятнее всего, проголосуют. И там уже аналитики накидывают определенные коэффициенты на тех, кто не придет, на тех, кто придет, но проголосует по-другому, и в том числе на административный ресурс. То есть аналитики понимают, что все равно машина будет действовать, давить, привозить, то, что говорили в самом начале про учительниц, что отопление отключим и так далее. И определенные коэффициенты все равно накидываются. Соответственно, когда есть прогноз, то мы уже предполагаем, что так или иначе административный ресурс будет действовать. С фальсификацией, тут, к сожалению, я, наверное, не смогу ответить. Может быть, коллега скажет, в чем загвоздка получается.
Ну, я, честно говоря, не могу сейчас припомнить, какие были результаты последних экзит-полов, кто их проводил и как. Я могу сослаться на опыт Украины, где мне приходилось в качестве наблюдателя следить за работой экзит-полов. Там экзит-полы проводят 6 независимых организаций. И вот при мне имела место ситуация, когда у 6 организаций были сходные результаты, а у 7 были не похожие, но они зато были похожи на объявленные администрации. Вот, и мне пришлось участвовать в таком, ну, как бы, внутрипрофессиональном суде, где той компании, которая вот так выбивалась из общего ряда, ей пришлось очень туго на этом профессиональном суде. Если у нас есть несколько организаций, которые проводят экзит-пол, и их результаты совпадают, ну, это очень хорошо.
Николай Розов, вот исходя из тех циклов развития России, которые вы выделяете в своей книге «Колея и перевал», как вы думаете, когда и как могла бы измениться нынешняя ситуация?
В данном случае я обычно отвечаю, я пессимист, но не фаталист. То есть есть надежды, что в ближайшее столетие все-таки Россия будет способна из этих циклов вырваться. Примерно, коротко, какие для этого должны быть условия? Конечно же, какой-то кризис, но средний уровень кризиса, потому что при глубоком там возникают совсем другие проблемы. И при среднем уровне кризиса, когда делегитимируется режим, правящая группа и вертикаль власти, непременно появляются новые центры силы. Вот дальше возникает вопрос, как они будут между собой взаимодействовать, либо стараться подавлять друг друга, как было у нас всегда, и в том числе в начале 90-х, либо они составят, что называется, пакт элит и договорятся с каким-то компромиссом. И это еще не все. Если вот в этом пакте будет заложено, что эти центры силы решат мерить легитимность друг друга через честные выборы, вот тогда откроется действительно путь к конституционализму и к преодолению колеи циклов. Очень сомнительно, что в ближайшие 10-15 лет это произойдет, но это непременно должно произойти, конечно же, хотя бы потому, что медленно, но верно правовое сознание российских граждан увеличивается, растет. Это тоже можно видеть.
Можно? Я хотел бы согласиться примерно со всем этим, но сказать, что если чтобы и при сохранении вот этого циклизма ближайший вот цикл, который начинается с президентских выборов в марте 2012 года, может, в принципе, не исключена возможность, что он может открыться не закручиванием гаек, что очень вероятно, а наоборот, таким, так сказать, либеральным легким праздником. Дело в том, что предпосылки для этого в общественном мнении есть. Я не говорю о политической стороне дела, я говорю о ожиданиях граждан. Вот по данным начала октября, того исследования, на которое я уже ссылался, получается, что значительное число россиян, иногда до 2/3 россиян, ожидают, что в стране установится обстановка свободы, уважения прав человека, хороших отношений с Западом и так далее. Ну, короче говоря, те ожидания, которые небольшие группы населения возлагали на Дмитрия Медведева, если бы он стал президентом, и таким президентом самостоятельным, эти ожидания, так сказать, не оправдываются, но они как бы попали в распоряжение больших групп населения, которые их теперь переносят на Путина. Использует ли Путин этот ресурс или нет, это, ну, вопрос, на который у меня ответа, естественно, нет.
Михаил из Екатеринбурга дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел свое мнение высказать. Вот мне кажется, смысла в выборах нет абсолютно до тех пор, не будет, пока не будет введен закон об ответственности депутата за свои обещания, за свою деятельность. Вот сейчас никакого депутата невозможно ни отозвать, ни посадить, ни заставить платить из кармана за то, что он не выполнил свои обещания. Вот.
Спасибо, поняли вас, Михаил. Ларис, что вы об этом думаете?
Очень хорошее, очень типичное высказывание, которое говорит как раз о том, что вот отчужденность людей от государства, от политики, она присутствует, она всегда у нас была, но в какой-то момент все-таки была более-менее сбалансированная эпоха, вот эта эпоха стабильности, мы как-то немного успокоились. Сейчас растут вот внутренние ощущения, что не так все устроено, как хочется, и то, что сейчас вот радиослушатели озвучивал это как ответственность депутатов, мне кажется, это достаточно знаковая вещь. Абсолютно, кстати, согласна с коллегой, и очень рада, что Левада-центр так говорит. Вот, на мой взгляд, все-таки, когда сейчас панические настроения есть в связи с приходом «Единой России» и Путина, мне кажется, мы все-таки недооцениваем какой-то креативный потенциал у этих лидеров. Пока они в ситуации абсолютной ямы, мне кажется, смысловой. Но мне кажется, что вероятность все-таки есть, что они предложат нам новую идею, новую какую-то реальность, если, конечно, произойдет чудо, не чудо, но списывать вот этот творческий потенциал у партии власти и у ее лидеров я бы пока не стала. Они достаточно талантливые политические существа, и вполне возможно, они смогут выйти из этой ситуации и ответить на вызов таких людей, как наш радиослушатель.
Николай, как думаете, смогут?
Ну, во-первых, я полностью согласен в том, что как бы, квалификация политтехнологов и креативность именно в деле остаться у власти и окружить это какой-то идеологией, в общем, можно поставить пятерку плюсов, да, и лидерам, и тем, кто в этом им помогает. Но это все разговор о политтехнологиях. А в вопросе уважаемого радиослушателя еще было очень важное существо. Вот имеют или нет смысл эти выборы? Я бы развил эту мысль. Пока даже при ответственности депутатов они все равно у нас большого смысла не имеют, просто потому, что реально в стране нет разделения властей. И реально парламент очень мало на что может влиять. И по-настоящему выборы в России будут иметь место только при изменении Конституции и переходе к парламентско-президентской системе.
Алексей, ваш небольшой комментарий, у вас полминуты.
Да, ну, я могу сказать, что вот ритуальный характер выборов, о которых я уже говорил, он определяется еще тем, что выбирают люди в парламент, а парламент этот имеет очень низкий рейтинг, ну, по сравнению с институтом президентства в десятки раз. Поэтому они совершают эти действия ради, в общем говоря, неизвестно чего. А вот когда выбирают президента, ну, вернее, голосуют за президента, они знают, что они голосуют за символ власти. Реально.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свободы передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Вопросы ему задают Александра Самарина, независимой газеты, и Сергей Лойко, «Лос-Анджелес Таймс». Программу ведет Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественная мнение». В ней участвовали социологи Лариса Паутова и Алексей Левинсон и философ Николай Розов, продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сбербанк наконец реализовал свой шанс получить букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии. Это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.